Говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В начале часа выпуск новостей. С ними вас познакомит Вероника Кульганик.
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска коротко о главных новостях к этому часу. Председатель КНР Ху Цинтао встречается сегодня в Шанхае с президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом. Госдума России сегодня рассматривает в третьем чтении законопроект о продлении бесплатной приватизации жилья. В Ираке жертвами взрывов и нападений стали более 20 человек. Председатель КНР Ху Цинтао встречается сегодня в Шанхае с президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом. Как предполагается, главная тема переговоров – новый пакет международных предложений по регулированию конфликта вокруг ядерной программы Ирана. Мировое сообщество предлагает Тегерану ряд политических и экономических льгот в обмен на прекращение им работ по обогащению урана. В четверг в кулуарах саммита Шанхайской организации сотрудничества эту проблему иранский лидер обсуждал с президентом России Владимиром Путиным, который после встречи заявил:
«Мы считаем, что все страны мира, включая и Иран, имеют право реализовать свои планы в области высоких технологий, использовать эти технологии на благо своего развития. Но, конечно, сделать это нужно таким образом, чтобы полностью исключить какие бы то ни было озабоченности международного сообщества по нераспространенческой проблематике»,
сказал российский президент. Госдума России сегодня рассматривает в третьем окончательном чтении законопроект о так называемой дачной амнистии. Речь идет об упрощении порядка приватизации земельных участков, домов и строений, находящихся в личном пользовании. Кроме того, предусматривается продление сроков бесплатной приватизации муниципального жилья до 1 марта 2010 года. Депутаты также рассмотрят в окончательном чтении поправки в Трудовой кодекс, которые в частности предусматривают введение денежных компенсаций работникам, не получившим вовремя заработную плату.
Радио Свобода. Новости.
Совет Безопасности ООН продлил до конца года мандат многонациональных миротворческих сил в Ираке под командованием США. В четверг в Багдаде, Баакубе, Тикрите и Таль-Афаре жертвами взрывов и нападений стали более 20 человек. В Багдаде похищен турецкий рабочий. В обмен на его жизнь экстремисты требуют, чтобы Ирак покинул посланник Турции. В Кербеле по подозрению в поддержке террористов задержаны два представителя местных властей. Американские военные установили личность нового лидера Аль-Каиды в Ираке. По данным командования США, это египтянин Абу Айю Аль-Масри, прошедший подготовку в Афганистане. Представитель командования сообщил:
«Что мы знаем об Аюбе Аль-Масри, так это то, что он был влиятельным членом Аль-Каиды в Ираке и непосредственным помощником Заркауи. По нашим данным, он содействовал переброске иностранных боевиков из Сирии в Багдад. Мы знаем, что Аль-Масри был террористом с 1982 года, начиная с участия в деятельности египетского исламского джихада, который возглавлял Ас-Зуархи»,
сказал представитель американского командования. Хамас больше не обстреливает и Израиль. Израильские спецслужбы пригрозили ликвидировать руководство экстремистского движения, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
Хамас прекратил ракетные обстрелы израильской территории в соответствии с приказом премьер-министра палестинского правительства и одного из лидеров организации Исмаила Хании. Такое резкое изменение позиции связано с конкретным предупреждением руководства израильских спецслужб палестинским лидерам. По сообщениям палестинских источников, глава службы общей безопасности Израиля Юваль Дискин передал через посредников сообщение о том, что Израиль проведет серию точечных ликвидаций высокопоставленных членов Хамаса и нанесет удары по объектам группировки, если ракетные обстрелы не будут немедленно прекращены. Между тем, другие палестинские группировки продолжают обстреливать ракетами территорию Израиля. Из сектора Газа выпущены 4 ракеты по городу Сдерот. Осколками одной из них был ранен один человек. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Лидеры стран Европейского Союза отложили на конец 2008 года решение вопроса о судьбе Конституции Евросоюза. На саммите ЕС в Брюсселе сегодня будет рассматриваться план поэтапного разблокирования ситуации вокруг документа. Европейскую Конституцию одобрили пока только 15 стран ЕС. Избиратели Франции и Нидерландов отказались поддержать документ. Конституция определяет структурные реформы в механизме принятия решений в расширившемся Евросоюзе. Парламент Франции одобрил законопроект о хранении наиболее опасных ядерных отходов. Согласно документу, с 2025 года ядерные материалы с периодом полураспада в сотни и даже тысячи лет будут помещаться под землей на очень большой глубине. Решение о месте захоронения таких отходов будет принято в 2015 году.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине в городе Луганск 15 журналистов областной государственной телерадиокомпании в четверг объявили голодовку, протестуя против введения цензуры. С подробностями корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Тележурналисты программы «События» на областном канале Луганска требуют восстановить выпуск новостей в прямом эфире и вернуть на рабочее место своего начальника Евгения Соломина. Накануне он был уволен якобы из-за невыполнения плана по новостям и разбазаривания государственных средств. Сам Соломин настаивает на политической версии увольнения.
Понятно, что это, я считаю, расправа надо мной, над моей позицией. Все те обвинения, которые были предъявлены мне, генеральным директором, я не воспринимаю.
Соломин был одним из авторов соглашения о независимой редакционной политике, которое администрация канала отказалась подписывать. В этом документе, в частности, подчеркивалось, что руководство телерадиокомпании не должно навязывать темы для освещения, текстовые формулировки, видеоряд или участников программ. Луганские журналисты заявляют, что будут продолжать голодовку до выполнения всех выдвинутых требований. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Ужурском районе Красноярского края задержан 19-летний младший сержант Александр Кобелец, самовольно покинувший расположение воинской части ракетных войск в ночь на четверг. Как сообщила Интерфаксу пресс-служба ракетных войск, Кобелец был вооружен, но сопротивление при задержании не оказал. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете в любое время прослушать или прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомила Вероника Кульганик. И сейчас прогноз погоды на 16 июня в некоторых городах вещания Радио Свобода. В Екатеринбурге переменная облачность, возможен дождь до плюс 28 градусов тепла. В Москве также дождливо, 16 выше 0. В Санкт-Петербурге сегодня 16 июня ясно и плюс 22. В Москве 5 часов 7 минут, в Екатеринбурге 7:07. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в екатеринбургской студии Светлана Кулешова. Доброе утро. Сегодня пятница, 16 июня. Свердловская областная детская больница номер 1 по итогам 2005 года названа лучшей детской больницей России. О детском здравоохранении на Среднем Урале, в образцовой больнице и за ее пределами через 15 минут будем говорить с гостями екатеринбургской студии «Радио Свобода», главным врачом лучшей детской больницы России Сергеем Боярским и начальником отдела по организации медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Свердловской области Светланой Татаревой. А пока к другим темам. Сегодня депутаты Государственной Думы в первом чтении рассмотрят законопроект об экспорте газа. Согласно документу, исключительным правом на экспорт газа из России обладает собственник единой системы газоснабжения. Речь идет о концерне «Газпром», который уже давно пользуется такой привилегией, в отличие от независимых производителей сырья. Материал Мумина Шакирова.
Компания-монополист «Газпром» не только контролирует львиную долю добычи сырья в стране, но и владеет средствами поставки топлива потребителю, то есть трубой. Почему депутаты Нижней палаты российского парламента решили узаконить то, что уже давно стало нормой в России? На этот вопрос попыталась ответить кредитный аналитик рейтингового агентства Standard & Poor's Елена Ананькина.
Доступ независимых производителей газа к трубе, в общем-то, и всегда был ограничен, даже при поставках на внутренний рынок. Это связано с тем, что, несмотря на то, что закон требует «Газпром» предоставлять доступ независимым производителям газа к трубе, всегда есть технические ограничения и тому подобные вещи, которые очень трудно проследить внешним пользователям системы. Таким образом, если этот закон будет принят, то радикально ничего не изменится. Все останется, собственно говоря, так, как оно есть. Большие вопросы, которые возникают в связи с этим законопроектом, следующие. Во-первых, это транзит газа из Средней Азии. Второй большой вопрос – это судьба новых проектов, таких как Сахалин и Кавыкта. Каким образом эта тема будет раскрыта в законопроекте, вот увидим.
По мнению авторов документа, исключение предлагается сделать лишь для участников проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Россия давно отвергает призывы Европейского Союза присоединиться к транзитному протоколу Международной энергетической хартии, который предусматривает свободный коммерческий транзит энергоносителей от поставщика к покупателю через территорию третьих стран. Как нынешний законопроект отразится на взаимоотношениях Евросоюза и Москвы?
Россия, естественно, руководствуется своими интересами. Не ратификация договора энергетической хартии, транзитного протокола и тому подобных документов связана с тем, что многие в России считают, что это нарушит интересы страны, интересы, принадлежащие государству, большей частью компании «Газпром».
Подписание Международной энергетической хартии открыло бы возможность независимым производителям газа в России продавать его напрямую зарубежным потребителям. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Тему продолжает опрос среди россиян. Екатеринбургский корреспондент Радио Свобода Арина Муратова спрашивала жителей Екатеринбурга, чем, по вашему мнению, руководствуется Россия, определяя экспортные цены на газ.
С помощью политики экономического лавирования наша власть как-то ищет новые пути сотрудничества с государствами. В Беларуси не получилось сделать второй украинский Майдан. Беларусь, в принципе, осталась таким тоталитарным немножко государством. И, думаю, для России довольно хорошим партнером она является в плане вообще политическом. Естественно, для нее нужно, как для друга, политического брата, сделать тарифы подешевле.
Не знаю, видимо, руководствуется какими-то принципами того, сколько стоит его выработка, сколько стоит его транспортировка, каковы цены вообще в мире, может быть, каковы запасы еще в стране с тем, чтобы, ну, в общем, получать достойное вознаграждение.
В Европу поставляется газ по каким-то рыночным ценам. А что касается бывших советских республик, ну, тут, наверное, большую роль играет политика. Вот, в частности, Белоруссия, Лукашенко не собирался, по крайней мере, отдавать свою газотранспортную систему, ну, его вот таким образом на это дело подвигают.
Я думаю, что наше правительство руководствуется тем принципом, с кем дружим, тому и подешевле.
От количества употребления зависит цена. Одна сторона потребляет столько-то, а другая в два раза больше. Естественно, не будет дешевле.
Наверное, если подумать по-детски, по-глупому, то, наверное, кто-то с кем-то просто поссорился, а с кем-то подружился.
В принципе, вся большая политика, она построена именно на этих детских принципах. А мировые цены – это один из способов диалога между государствами. Цены на энергоносители, цены на сырье.
Свою благосклонность таким образом мы демонстрируем через понижение цен. И наоборот, неблагосклонность через повышение цен.
Чисто по политическим причинам, то есть с какой страной более дружественные отношения, для тех ниже цена, соответственно, как внутри России цена занижена, так и для этих стран цена занижена.
Белоруссия, она, однако, поет под дудку России, ведет себя как союзная держава, как, собственно, какая-то наша внутренняя республика. А Украина, простите, в НАТО просится, совершенно самостоятельно, жить хочет отдельно, по-европейски, вот и цены европейские.
Также жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, чем, по их мнению, руководствуется Россия, определяя экспортные цены на газ. Арина Муратова, Радио Свобода, Екатеринбург. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Екатеринбургской студии «Радио Свободы» Денис Каменщиков с обзором «Уральские газеты». Доброе утро.
Доброе утро. Грандиозным казусом может обернуться общефедеральная программа «Электронная Россия» в Свердловской области. Беспокоится российская газета «Урал». Беспокоиться вроде бы не о чем. И Екатеринбург, и Свердловская область являются лидерами в стране по внедрению так называемых коллективных пунктов доступа в интернет. В прошлом году компьютеры поставили в 300 селах, потратили 18 миллионов рублей, но практически все они сейчас простаивают без дела и под замком. С одной стороны, причиной тому плохая связь. Выйти в интернет через модем практически невозможно. С другой, многие селяне просто не знают о том, что такое электронная почта или всемирная сеть. К тому же час в интернете стоит сегодня около 60 рублей, для жителей деревень дороговато. Так что если не будет налажена устойчивая телефонная связь, а тарифы и информированность населения останутся на прежнем уровне, проект «Электронная Россия» окажется совершенно бесполезным, делает вывод издание. Областная газета дает советы о том, как лучше подготовиться к вступительным экзаменам в вузы. Чтобы настроиться на успех, абитуриентам предлагается сыграть дома что-то вроде спектакля, сдать экзамен родителям, в институт приходить опрятно одетым, чтобы не раздражать экзаменаторов драными джинсами, например, обязательно подготовить шпаргалки. Они, по мнению психологов, позволят лучше усвоить материал, но пользоваться ими на экзаменах ни в коем случае нельзя. И, наконец, самое главное – не волноваться, заключает областная газета. «Комсомольская правда» подводит итоги визита в Екатеринбург писательницы Татьяны Устиновой. По телефону прямой линии она общалась с читателями «Комсомолки», раздавала автографы в нескольких книжных магазинах и съездила в женскую колонию в Нижний Тагил, где дарила заключенным детективы собственного сочинения. А на вопрос одной из женщин, что выгоднее писать, роман или киносценарий, ответила: «Выгоднее роман. Но если есть тяга к писательству, можно попытаться заполнить не очень-то занятые ниши мистического или производственного детектива».
С обзором уральской прессы познакомил Денис Каймичев. В Москве 5:15, в Екатеринбурге 7:15 утра. Главное событие на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Владимир Путин подтвердил, что не намерен баллотироваться на третий президентский срок. Госдума России намерена продлить бесплатную приватизацию жилья до марта 2010 года. В Луганске 15 журналистов объявили голодовку, протестуя против цензуры. Дело о контрабанде мебели в Москве вели следователи из Ленинградской области по личному распоряжению Владимира Путина. Совет Безопасности ООН продлил до конца года мандат многонациональных сил в Ираке. Глава корпорации Microsoft Билл Гейтс намерен отойти от дел. Парламент Франции одобрил законопроект о хранении наиболее опасных ядерных отходов. Международная федерация журналистов объявила 15 июня днем солидарности с коллегами, работающими в Ираке. Об этом и другом подробнее в новостях в середине часа. Официальный курс российского рубля 16 июня 27 рублей 3 копейки за 1 доллар США и 34 рубля 12 копеек за евро. 10:00 утра по московскому времени в эфире «Радио Свобода». Слушайте повтор аналитического журнала «Время и мир», вышедшего накануне. Архивы ЦРУ, именные папки сотрудников Третьего Рейха. Газовый транзит, правила, практика и монополист «Газпром». Ксенофобия как путь к фашизму, рассказ правозащитника. И Чарльз Диккенс в Америке, страна глазами британца. Эти темы сегодня в программе «Время и мир» в 10:00 по московскому времени. Ведущая аналитического журнала Ирина Лагунина. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Накануне Дня медицинского работника в Екатеринбурге в пятый раз вручают премию профессионального признания «Медицинский Олимп». Денег победителям не дают, но врачи конкурс все равно ждут. В этом году добавились две новые номинации. С подробностями екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Ирина Мурашова.
5 лет назад, когда Управление здравоохранения Екатеринбурга решило организовать акцию «Медицинский Олимп», ничего подобного в других городах России не было. «Медицинский Олимп» — это премия профессионального признания, некоммерческая акция за счет благотворительных взносов. Победители получают диплом, подарок от спонсора, какой-нибудь нужный в работе прибор и статуэтку греческого бога врачевания Асклепия, более известного под своим римским именем Эскулап. Фигура из металла стоит на каменной подставке и весит 9 килограммов. Тех, кому под силу поднять такую ношу, выбирают коллеги и пациенты. Пресс-секретарь Горздрава Инна Белинскини.
Это не столько конкурс, потому что никто ни с кем не соревнуется. С каждым годом эта премия становится все популярнее и популярнее, несмотря на то, что это никакое не материальное подтверждение, а почетный знак лучшего из лучших.
Номинации «Медицинского Олимпа» отражают основные медицинские специализации, а также отмечают лучших организаторов здравоохранения и персональный вклад в дело охраны здоровья людей. В номинациях «Участковый терапевт» и «Педиатр» могут голосовать и пациенты. Обладатели премии «Медицинский Олимп 2004 в номинации «Лучший участковый педиатр Екатеринбурга» Ольга Коростелева в педиатрии уже 25 лет. На ее участке 900 детей.
Приятно, конечно, получать любую награду. И приятно, что ты лучшая. А в общем-то ничего не изменилось в жизни. То есть я как работала, так и работаю. Вот я считаю, что это правильно для того, чтобы поднять престиж профессии. Когда мы заканчивали институт, мы все ушли в педиатрию. А сейчас отношение в педиатрии изменилось. Тяжело лечить детей.
Сначала на «Медицинском Олимпе» Екатеринбурга было 10 номинаций. Потом 11. В этом году добавились еще две. Лучший учитель и лучший ученик. Специально для студентов и преподавателей Уральской медицинской академии. Начальник управления здравоохранения Екатеринбурга Александр Прутков – потомственный хирург. Он считает, что в последнее время выпускники медицинского вуза стали чаще работать по специальности. И премия здесь совсем не лишняя.
Тенденция положительная, в общем-то, она просматривается. Если 3 года назад, если мы за 100% возьмем количество выпускников нашей медицинской академии, то 30% – оставались в здравоохранении. Остальные уходили либо в коммерцию, либо еще в другие какие-то отрасли. Теперь более 50% приходят в здравоохранение.
Медицинский Олимп – праздник муниципального здравоохранения. Частные и областные больницы в нем не участвуют. Специалисты надеются, что появится и общая профессиональная премия, которая в 3 воскресенье июня поможет действительно почувствовать праздник всем медицинским работникам Свердловской области, а их 50 тысяч. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Начальник отдела по организации медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Свердловской области Светлана Татарева в екатеринбургской студии «Радио Свобода». Доброе утро, Светлана Викторовна.
Доброе утро.
Всю правду о премии «Медицинский Олимп» мы только что узнали, а сейчас о звании «Лучшая больница России», которого по итогам 2005 года удостоилась Свердловская областная клиническая больница номер 1. Чем отличаются вот эти вот два мероприятия и что это такое за звание?
Вы знаете, я, наверное, начну с того, что поздравлю всех медицинских работников с Днем медицинского работника, с профессиональным праздником. Пожелаю крепкого здоровья, счастья, любви, профессионализма и всего самого-самого наилучшего. И то, что в этот день мы получили еще один очень знаменательный подарок для нас, это областная детская больница у нас получила премию в третий раз, я хотела бы подчеркнуть, звание лучшей больницы России. Эта премия проводится ежегодно, организована Ассоциацией детских больниц совместно с Министерством Российской Федерации. И наша областная детская больница в номинации «Лучшая больница России» из краевых, областных и республиканских больниц заняла в этом году первое место.
Вы сказали третий раз. Третий раз лучшей областной, лучшей детской больницей России стала?
Да, именно в третий раз, третий год подряд. Но единственное, что предыдущие два раза выбиралось от 3 до 7 номинантов лучших больниц, а в этом году впервые областная детская больница из всех больниц, а их было 67, стала лучшей, первой. Я считаю, для нас, Свердловской области, это наилучший подарок к Дню медицинского работника.
По каким критериям решалось, какая больница лучшая, а какая не совсем лучшая?
Ну, критерии оценивались здесь чисто профессиональные, кадровые. И надо сказать, что все-таки областная детская больница у нас имеет огромный потенциал на будущее, прекрасные кадры. На территории этой больницы находится 5 кафедр. Это качество работы, это новые технологии. И хотелось бы сказать сразу по технологиям, что введены 2 специализированные службы в 2006 году. Это онкогематология-центр, который признан лучшим не только в России, но и в Европе. И центр гемодиализа. Те, которые являются высокоспециализированными и будут оказывать помощь на федеральном уровне.
Чем лучшая российская больница отличается от остальных больниц, от средних российских больниц?
А лучшая российская больница и, наверное, вообще среди всех больниц любого уровня отличается тем, что это самая передовая больница, это больница, которая не стоит на месте, а постоянно развивается, идет вперед. Это та больница, которая имеет перспективы развития, имеет четкий план комплексный развития на первые 2-3, ближайшие 4 года.
А чем отличается лучшая больница России, лучшая детская больница России от лучшей мировой детской больницы, допустим? Или они абсолютно на одной ступеньке стоят?
Ну, наверное, я скажу, что все-таки в последние годы наши лучшие российские больницы, они стали приближаться к мировым стандартам. Это, в общем,
мировым
радует.
Средним больницам.
Ну и средним, и, наверное, некоторые из больниц, особенно республиканского характера, они все-таки приближаются к мировому уровню.
В екатеринбургской студии «Радио Свобода» Светлана Татарева, начальник отдела по организации медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Свердловской области. У слушателей «Радио Свобода» есть возможность что-то сказать накануне Дня медицинского работника. Что бы вы хотели сказать или о чем бы вы хотели спросить нашего сегодняшнего гостя? Телефон прямого эфира 8 800 222 12, звонок бесплатный для всех жителей России, пейджеры в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053 и везде абонент «Радио Свобода». Светлана Викторовна, продолжая нашу беседу, лучшая по технологическим показателям, лучшая по планам на будущее, лучшая по кадрам. Насколько велик отрыв вот Свердловской областной клинической больницы номер 1 от, допустим, районной больницы города Красноуфимска, Артемовска?
Ну, конечно, отрыв довольно большой. Каждая больница работает на своем уровне. И оценивать и сравнивать вот эти больницы, конечно, очень сложно и, наверное, некорректно. Потому что областная детская больница – это то место, куда мы госпитализируем самых тяжелых детей не только из областных больниц, но и крупных больниц города.
Если говорить о кадрах, то тоже получается, что лучшие врачи, лучшие специалисты именно в областной больнице?
То, что касается областных больниц, то есть больниц районных, клинических больниц, которые находятся на территории Свердловской области, кадры хорошие, профессиональные, но в основном по научному потенциалу, по профессионализму, учитывая то, что областная детская больница работает с наиболее тяжелыми больными, конечно, эти кадры немножко превосходят областные кадры. То, что касается кадров города, в больницах города работают не менее профессиональные люди, и чаще всего это те люди, которые работают и в областной детской больнице, и работают в городских клинических больницах. Это кафедральные наши работники, научные. Это наши главные специалисты, которые работают сразу на нескольких базах. Поэтому, в общем-то, кадровый потенциал города Екатеринбурга, он, наверное, объединенный, можно так сказать.
Теперь давайте к финансовым вопросам. Медицинские работники получают деньги по единой тарифной сетке. Одинаковые зарплаты получают и специалисты, работающие в лучшей больнице России и в районных больницах? Или все-таки есть какие-то надбавки специальные?
Надбавок специальных никаких нет. Тем более в рамках национального проекта мы немножечко имеем разницу в зарплате у участковых врачей-педиатров и врачей, работающих в стационарах. Разница оценивается буквально по качеству работы, по категории, по стажу работы, и отличается вот именно только этим.
То есть никаких особо нет, больших зарплат?
Нет.
Продолжая финансовую тему, звание «Лучшая больница России» – это вот только звание или это и какие-то деньги тоже?
Это только звание.
Никаких денег?
Нет, это престижное звание.
Что помимо престижа оно дает? Может быть, право решать какие-то вопросы там, на консультативном уровне, давать какие-то рекомендации другим больницам, что-то еще? Или просто звание, просто диплом на стенку?
Нет, этот диплом значит очень много. Ну, во-первых, это действительно организационно-методическая работа на территории всей Свердловской области. Это формирование стандартов, это формирование мнения. Это консультативные, специализированные, коллегиальные приемы. Ну, а самое главное, это, конечно, больница, которая на сегодняшний день может участвовать в конкурсах на уровне федерации. Опять же, по федеральным программам, опять же, по высокотехнологичной помощи.
В конкурсах, за победу в которых уже деньги дают или нет?
Ну, в некоторых случаях, наверное, да.
Екатеринбургское здравоохранение, Свердловское, точнее, здравоохранение Среднего Урала может гордиться только детской больницей или взрослые больницы и поликлиники тоже на высоком уровне?
Ну, то, что касается взрослых больниц, которые находятся на территории города Екатеринбурга, это тоже высококлассные больницы и высококлассные специалисты. Поэтому, я думаю, Свердловская область может гордиться как и своими детскими больницами, и своими взрослыми больницами.
А какая больница названа по итогам 2005 года лучшей взрослой больницей России? Или такого звания нет?
Но я думаю, что пока такого конкурса не проводилось.
Угу.
Педиатры немножечко всегда идут впереди авангарда.
Педиатры в чем еще идут впереди, помимо проведения конкурсов?
Ну, наверное, по отношению своему к своей работе, по тому, что есть желание работать дальше, не перегорело в связи с всеми нашими финансовыми трудностями на сегодняшний день. И все-таки есть желание помогать нашим детям и развивать эту службу дальше.
Мне кажется, это в вас педиатрический, так сказать, патриотизм говорит.
Ну, может быть, конечно.
В Екатеринбургской студии «Радио Свобода» Светлана Татарева, начальник отдела по организации медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Свердловской области и главный педиатр Свердловской области. Что бы вы хотели сказать врачам и чиновникам от медицины накануне Дня медицинского работника? Этот вопрос мы задаем сегодня слушателям «Радио Свобода». Телефон прямого эфира 8 800 222 12, звонок бесплатный для всех жителей России. Пейджеры в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053 и абонент везде «Радио Свобода». Еще раз вопрос, что бы вы хотели сказать врачам и чиновникам от медицины накануне Дня медицинского работника? К разговору о детском здравоохранении на Среднем Урале и о детском здравоохранении в России вернемся через несколько минут. Каждый будний день в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода» время гостей. Сегодня итоги внешнеполитических экономических форумов в Санкт-Петербурге и Шанхае Анна Качкаева обсудит с политиком Ириной Хакамадой и политологом Сергеем Карагановым. Время гостей на «Радио Свобода» в 19 часов по московскому времени сразу же после выпуска новостей. В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Новые полчаса начинает краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России сегодня рассматривает в третьем окончательном чтении законопроект о продлении бесплатной приватизации жилья до марта 2010 года, а также об упрощении порядка приватизации дач и земельных участков. Председатель КНР Ху Цинтао встречается сегодня в Шанхае с президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом. Как предполагается, главная тема переговоров – новый пакет международных предложений по урегулированию конфликта вокруг ядерной программы Ирана. В четверг в кулуарах саммита Шанхайской организации сотрудничества эту проблему иранский лидер обсуждал с президентом России Владимиром Путиным. Совет Безопасности ООН продлил до конца года мандат многонациональных миротворческих сил в Ираке под командованием США. В четверг в Багдаде, Баакубе, Тикрите и Таль-Афаре жертвами взрывов и нападений стали более 20 человек. Американское командование установило личность нового главы Аль-Каиды в Ираке. Лидеры стран Европейского Союза отложили на конец 2008 года решение вопроса о судьбе Конституции ЕС. На саммите Евросоюза в Брюсселе сегодня будет рассматриваться план поэтапного разблокирования ситуации вокруг документа. Европейскую Конституцию одобрили пока только 15 стран ЕС. Парламент Франции одобрил законопроект о хранении наиболее опасных ядерных отходов. С 2025 года ядерные материалы с периодом полураспада в сотни и даже тысячи лет будут помещаться под землей на очень большой глубине. Дело о контрабанде мебели для российских торговых центров «Гранд» и «Три кита» вели следователи из Ленинградской области. Как сообщил президент Владимир Путин, он лично вмешался в это дело, чтобы привлечь следователей, не связанных с московскими правоохранительными органами и таможней. В среду были арестованы 5 подозреваемых по этому делу.
Прогноз погоды на 16 июня в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге переменная облачность, возможен дождь, до 28 градусов тепла. В Москве также дождливо, 16 выше 0. В Санкт-Петербурге сегодня, 16 июня, ясно, плюс 22. Далее новости Екатеринбурга и Свердловской области. С ними вас знакомит Олег Вахрушев.
Здравствуйте. В Свердловской области ликвидирован подпольный цех по изготовлению фальшивых денежных купюр Центробанка России, который был организован в квартире одного из жилых домов города Асбеста. С помощью компьютерной техники, снабженной программными средствами для обработки графических изображений и устройством для высококачественной цветной печати, злоумышленники наладили серийное производство тысячерублевых банкнот. По внешнему виду купюры практически не отличались от настоящих. Организатор криминального производства был задержан с поличным в Екатеринбурге во время сбыта очередной партии фальшивок, после чего арестован. Уголовное дело направлено в суд. В Уральском государственном политехническом университете УПИ будут готовить сотрудников Интерпола. Инициаторами подготовки таких специалистов выступили сотрудники правоохранительных органов. Соглашение о выделении 10 бюджетных мест на очном отделении факультета «Математические методы в экономике, анализ в экономической, оперативно-розыскной и процессуальной деятельности» подписано накануне ГУВД области и руководством вуза. Прием документов на новую специальность начнется уже в этом году. По окончании вуза выпускники будут направлены для прохождения службы в органы внутренних дел. Главным критерием отбора будет считаться физическое состояние абитуриента. Поступить на новую специальность смогут молодые люди от 16 до 20 лет. Кроме того, абитуриент должен владеть одним из иностранных языков – испанским, французским или английским. Сегодня в центре Екатеринбурга состоится митинг активистов только что созданного общества по защите прав потребителей Свердловской области. Как ожидается, около 200 людей с транспарантами и плакатами придут для того, чтобы выступить в защиту лицензионной продукции. Кроме того, планируется массовое уничтожение поддельных спиртных напитков. По словам председателя общества по защите прав потребителей Алексея Коробейникова, мероприятие позволит привлечь внимание общественности к проблеме контрафактной продукции. На волнах Радио Свобода вы слушали новости Екатеринбурга и Свердловской области.
Сегодня пятница, 16 июня. Накануне Дня медицинского работника стало известно, что Свердловская областная детская больница номер 1 по итогам 2005 года названа лучшей детской больницей России. Чем живет детское здравоохранение на Среднем Урале за пределами образцовой больницы, об этом мы беседуем сегодня с гостем Екатеринбургской студии «Радио Свобода» Светланой Татаревой, начальником отдела по организации медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Свердловской области. Итак, Светлана Викторовна, чем живет свердловское здравоохранение за пределами образцовой больницы? Какие радости, какие горести, какие проблемы?
Свердловская область, я буду касаться только вопросов детства и материнства. В принципе, идет вперед, старается не отставать от всех приоритетных наших направлений. И в рамках наших национальных проектов, в принципе, есть уже кое-какие изменения. О хорошем, наверное, я скажу немножко попозднее, о проблемах буквально пару слов. Проблемы такие же, как по всей России, это неукомплектованность кадрами, не стопроцентную укомплектованность кадрами. Это вопрос по финансированию службы. Допустим, если сейчас по национальным проектам участковая служба, участковые педиатры имеют у нас достойные зарплаты, то, к сожалению, зарплата узких специалистов и врачей стационара пока отстает. И то, что касается отдаленных районов, к сожалению, у нас существует на сегодняшний день ситуация, что пока врачи у нас не хотят ехать в отдаленные районы. Если у нас все-таки будет укомплектованность кадрами и в районных больницах, и в далеких областях более-менее хорошая, то я думаю, что, в общем-то, проблему с вопросами детства мы будем решать намного лучше. Кроме этого, проблема по качеству службы. Учитывая то, что область Свердловская довольно большая, очень часто встают вопросы о перевозке детей в более крупные больницы. То есть, учитывая то, что территориальная вот такая отдаленность. Но на сегодняшний день эта проблема решена. Решена, я считаю, очень неплохо, потому что у нас существует и медицина катастроф, и реанимационная бригада той же областной детской больницы, которая осуществляет и консультативную помощь, и мониторинг, и перевозку более тяжелых детей, опять же, в областную детскую больницу. Достижений достаточно в областной детской больнице и по всем детским больницам, и в целом по детству и города Екатеринбурга, Свердловской области тоже у нас немало. Развивается наука. Медицинская академия, Уральская медицинская академия, которая находится на территории Свердловской области, кует, как говорится, кадры и докторов наук, и кандидатов наук. И мне бы хотелось еще здесь сказать, что вот в областной детской больнице на сегодняшний день у нас 5 кафедр и 1 курс повышения квалификации. 6 профессоров, 24 кандидата. И только в 2006 году защищено уже было 6 кандидатских диссертаций.
Но это вы снова вернулись к образцовой больнице.
Да, да, да. Ну, по положительным моментам, что я хочу еще сказать. Все-таки наметилась тенденция к тому, что врачи-педиатры хотят работать. У них есть желание не бросать свою работу, продолжать свою работу, но и помогать нашим детям.
Неужели был момент, когда врачи-педиатры не хотели работать? По-моему, хотели всегда, но возможность работать не всегда имели.
Ну, педиатры, конечно, они всегда стоят на своем боевом посту, но, к сожалению, когда финансовые проблемы стоят перед человеком, человек ищет, наверное, более удобные, наверное, пути решения, более финансовые пути решения. Поэтому, конечно, укомплектованность кадрами, наверное, зависела в прошлом и от этого тоже.
Вы так скромно сказали, что не стопроцентная укомплектованность кадрами, не стопроцентная, это 98 или это 15?
Если говорим о крупных городах и Свердловской, города Екатеринбурга, то укомплектованность кадрами врачебными она достигает практически 100%. То, что касается области, укомплектованность кадров достигает от 60 до 80%.
В Екатеринбургской студии «Радио Свобода» Светлана Татарева, главный педиатр Свердловской области. И мы приглашаем слушателей «Радио Свобода» присоединиться к нашей беседе. Что бы вы хотели сказать врачам и чиновникам от медицины накануне Дня медицинского работника? Это могут быть пожелания, а может быть вопрос. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех жителей России. Пейджеры в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, абонент «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Сегодня в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» мы говорим о детском здравоохранении. В гостях Светлана Викторовна Татарева, начальник отдела по охране материнства и детства Свердловского областного министерства здравоохранения. Светлана Викторовна, как на детском здравоохранении сказывается идущая в России реформа здравоохранения? В какую сторону сказывается?
По реформе в Свердловской области, в принципе, принимаются определенные решения, выполняются все рекомендательные федеральным федерациям, Министерством России и Федерацией направления. И на сегодняшний день выплаты по участковой службе, участковым педиатрам выплачиваются так, как положено, и в полном объеме. То, что касается получения аппаратуры, если я просто не буду говорить о национальном проекте, что туда входит, ну, буквально кратенько. Получение аппаратуры, та, что должна быть направлена, то, что должно было направлено быть на Свердловскую область, в принципе, все проходит в полном объеме. Третьим этапом это неонатальный скрининг, который мы будем проводить, начиная с июля месяца. Свердловская область, наверное, одна из первых уже готова к этому. Обучены кадры, подготовлены не только на территории Екатеринбурга и практически на территории всей Свердловской области. И уже на 5 скрининговых методик мы будем обследовать наших новорожденных детей.
Светлана Викторовна, я спросила, как сказывается, а вы мне сказали, все делаем, как говорят. Выплачиваем, выполняем, закупаем.
Ну, я хотела бы вот что сказать. Дело в том, что те направления национальных проектов, которые мы сейчас с вами видим, в городе, вернее, Свердловской области по программе «Мать и дитя» практически выполняется, начиная с 2000-2001 года.
То есть оценку реформе здравоохранения вы категорически давать отказываетесь. Вы еще подумайте, у нас есть звонок от нашего слушателя. Доброе утро, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вас беспокоит Сургаев Петр Иванович, с город Подольск. У меня вопрос вот какого характера. Ну, во-первых, поздравляю это медицинских работников с днем медицины. И вопрос у меня вот какого характера. Почему элита наша российского, миллионеры, миллиардеры, там предприниматели, которые имеют возможность лечиться за границу, сами своих детей, не лечатся у нас в России, а, значит, ну, короче, на Западе лечатся. Вот в чем дело?
Отличный вопрос. Отвечайте, Светлана Викторовна, Петру Ивановичу. Если в Свердловской области есть лучшая детская больница России, которая, по вашим словам, абсолютно на уровне лучших мировых больниц, почему не едут в Свердловскую область? Или едут уже сейчас?
Ну, наверное, я начну с первого вопроса. Почему все-таки элита у нас наблюдается и старается своих детей пролечить, допустим, за границей? Ну, я думаю, наверное, выбирает здесь каждый для себя и по финансированию. Наверное, это условия проживания. Ну, и, может быть, какие-то другие, в общем-то, мысли возникают у таких людей. То, что касается высокоспециализированной помощи, та, которая на сегодняшний день существует в России в целом и Свердловской области, в принципе, мы можем оказывать практически по всем направлениям, за исключением редких каких-то вот таких заболеваний и технологий. Ну и то, в принципе, за последние годы, я думаю, что Россия стала по вот высокоспециализированным технологиям догонять мировые вот такие стандарты. Мировые
то
уровни.
Есть по технологиям можем, а вот сервиса не хватает?
Наверное, скорее всего, так. Ну и последнее время, опять же, я хочу сказать, что все-таки сервис в некоторых больницах достигает уже достаточного уровня. И, наверное, в те больницы, которые называются лучшими на сегодняшний день, наверное, можно, в общем-то, и получить сервисные какие-то услуги.
Есть развитие, специальное, точнее, направление в развитии больницы вот в плане сервиса, в плане оказания услуг людям, которые способны за них платить? Или все-таки вы нацелены на среднего потребителя, чтобы всем помочь?
Ну, наверное, если все-таки мы говорим о современном уровне, наверное, должно быть и то, и другое. Потому что в основном это бесплатная медицина и средний уровень, как говорится, доходов нашего населения не позволяет говорить о каких-то сверх таких, в общем-то, условиях. Но то, что касается людей, которые хотели бы именно комфортные для себя условия пребывания, это одноместные палаты с полным сервисом. В некоторых больницах и, опять же, в крупных больницах нашей Свердловской области такие палаты есть.
К разговору о детском здравоохранении вернемся через 2 минуты. В Москве 5 часов 45 минут, в Екатеринбурге 7:45 утра. Главное событие на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России сегодня рассмотрит в третьем окончательном чтении законопроект о продлении бесплатной приватизации жилья до марта 2010 года, а также об упрощении порядка приватизации дач и земельных участков. Владимир Путин отверг попытки назвать Шанхайскую организацию сотрудничества новым Варшавским договором. В иракских городах Багдад, Баакуба, Тикрит и Тель-Афар жертвами взрывов и нападений стали более 20 человек. Американское командование установило личность нового главы Аль-Каиды в Ираке. Мировое сообщество вновь призвало Иран отказаться от работ по обогащению урана. В Ужурском районе Красноярского края задержан 19-летний младший сержант Александр Кобелец, самовольно покинувший расположение воинской части. Владимир Путин лично вмешался в дело о контрабанде мебели, чтобы привлечь независимых от московских структур следователей. Билл Гейтс намерен с 2008 года заниматься только благотворительностью. Об этом и другом подробнее в новостях в начале следующего часа. Официальный курс российского рубля 16 июня 27 рублей 3 копейки за 1 доллар США и 34 рубля 12 копеек за евро.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Екатеринбургской студии «Радио Свободы» Светлана Татарева, начальник отдела по организации медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Свердловской области. Светлана Викторовна, мы с вами остановились на разнообразных реформах. Не буду настаивать, если хотите, скажите, как вы относитесь к реформе здравоохранения. Если не хотите, промолчите, только не говорите, что мы все делаем, как нам указывают. Будете говорить?
Нет, я, конечно, скажу. Дело в том, что, конечно, реформы, они приносят свои плоды. Во-первых, то, что касается зарплат участковых педиатров. Здесь не подлежит сомнению, что это очень большой прорыв, и если это у нас будет все-таки такое финансирование продолжаться, я думаю, что участковую службу мы укомплектуем, и не только укомплектуем, но достигнем очень высокого качества, то, которое должно быть. По аппаратуре, то, что я сказала, это тоже большой плюс реформы, потому что та аппаратура, которая придет, она в первую очередь пойдет в область, то есть те больницы, которые раньше этого не имели. То есть это тоже большой плюс.
А сокращение койко-мест пресловутое?
То, что касается сокращения койко-мест, здесь надо подходить к этому очень разумно. Во всем мире существует практика, что те стационарные койки, которые являются плановыми, в принципе, не должны оказывать вот такую стационарную суточную помощь. Поэтому вся стационарная помощь, то есть койки, они должны быть нацелены на оказание неотложной помощи, на оказание помощи детям с острой патологией. Допустим, если возьмем гастроэнтерологические койки, нефрологические койки, те, которые могут находиться на дневных стационарах или стационарах на дому, либо лечиться просто просто амбулаторно, я думаю, что это разумно сделать. Вот за счет этого койки сокращаются. Не за счет того, что мы не можем обеспечить эти койки, а за счет того, что я думаю, что это будет разумнее, расходование финансовых средств.
Просто удивительно, что, говорят, за последние 5 лет заболеваемость детей увеличилась на 20% в среднем. Угу. Количество койко-мест сократилось, уж не знаю во сколько раз. Получается. Здесь нет никаких противоречий, это нормальная ситуация.
Ну, я объясню. Во-первых, в рамках того, что все-таки медицина развивается, разумнее сказать, наверное, что заболеваемость должна вырасти. Вот за предыдущие, вернее, за будущие 5 лет, которые будут предстоят нам идти такими семимильными шагами, мы рассчитываем то, что заболеваемость еще должна подрасти. Но это не потому, что у нас это впервые выявлены дети вот именно с этими заболеваниями. Это те дети, которые должны были быть, наверное, выявлены и ранее. Просто мы стали действительно более качественно их обследовать, более четко работать именно на этапе выявления групп риска. Это нормально. Поэтому то, что заболеваемость у нас подросла, наверное, это нужно расценить как положительный факт, потому что это дает возможность оказывать профилактику формирования хронических заболеваний.
Не заболеваемость подросла, а диагностика усовершенствовалась.
Да, да, да.
Между тем, вот на 10-м конгрессе педиатров России прозвучало такое мнение: реформа образования, увеличивающая нагрузку на школьников, дает и прирост заболеваемости. Это было только мнение или все-таки какая-то правда в этом есть?
Нет, в этом есть правда, потому что та нагрузка, которую испытывают наши школьники на сегодня, к сожалению, она непомерная. И в первую очередь, вот в плане заболеваемости, страдают это органы зрения и нарушение осанки, потому что практически по нашим данным, по Свердловской области и по российским данным, нарушение зрения к 10-11 классу мы имеем практически 80% детей. Нарушение осанки около 85-98%.
Каковы ваши прогнозы развития педиатрии в России?
Ну, я думаю, что все-таки педиатрия развивается и есть перспективы развития. Мы добиваемся новых успехов, внедряются постоянно новые технологии. И самое, наверное, приятное, потому что я сама являюсь научным работником, я бы хотела сказать, что все-таки за последние 2-3 года наметилась тенденция к тому, что наука у нас стала развиваться. И если раньше, допустим, не было студентов, которые хотели бы заниматься наукой, то сейчас очень большой резкий такой скачок. То есть появилась действительно категория студентов, которые хотят заниматься наукой.
Накануне Дня медицинского работника широкой общественности стало известно, что Свердловская областная детская больница №1 названа лучшей детской больницей России, названа уже в 3-й раз. О детском здравоохранении на Среднем Урале в образцовой больнице за ее пределами сегодня мы беседовали со Светланой Татаревой, начальником отдела по организации медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Свердловской области.
Мой сегодняшний день.
Кантеев Виктор Владимирович, вице-мэр Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка. Стою очень рано, в 5:15, 7:00 утра я на работе. Очень насыщенный день, это десятки встреч, многое совещаний, много решений организационных вопросов. Очень жестко расписано, ну, практически каждая минута в течение рабочего дня. Потому что сфера очень динамично развивающаяся, требует иногда оперативного вмешательства и решения немедленного вопроса. Целый день достаточно организованной плодотворной работы, где-то до 20-30. Затем поездка домой. Семья, конечно, очень обижена. Вот в настоящее время у меня младший сын, 9-классник, он сдает экзамены. Я узнаю его только, так сказать, в последнюю очередь его оценки. Конечно, недовольна супруга. Будем откровенно говорить, что мне мало видится, мало уделяю семье. Но по-другому пока выстроить свою работу, свою организацию рабочего дня, ну, наверное, нет возможности. Свободное время, это, как правило, один день, это воскресенье, потому что суббота у нас рабочий день. Я стараюсь стараюсь немножко, так сказать, отвлечься, все-таки меньше телефонных разговоров, звонков, больше уделять природе, тем более, что я живу уже 12 лет в своем доме, на родительской земле. В какой-то мере это удается сделать, тем, чтобы полностью восстановиться. Ну и с понедельника снова 7:00 полноценно приступить к работе.
Меня зовут Коровина Таня. Ну, утро мое в колледже педагогическом, учителя по музыке. Мне музыка нравится. Вечером я собираюсь раздавать пробники. Подружка посоветовала. Вечером буду отдыхать, гулять, телевизор смотреть.
Музыкальный календарь.
Екатеринбургская группа «Стереотипы» поменяла дизайн своего интернет-сайта. Холодный строгий стиль сменила яркая основа и более удобная навигация. Однако информативная составляющая осталась прежней. Никаких новых данных о группе, кроме трек-листа дебютного альбома «Самолет». Он вышел в конце апреля. Сейчас команда обкатывает новую программу по городам Уральского региона. И если раньше «Стереотипы» выступали под электронную ритм-секцию, то с недавних пор группа перешла на полностью живой звук. В команде появился штатный барабанщик. Завтра у «Стереотипов» сольное выступление в одном из клубов Екатеринбурга.
Основное освещение. Лампочки индивидуального освещения находятся над вашим креслом. Во время отдыха просим вас оставлять привязные ремни застегнутыми для вашей безопасности. Безопасности?
Thank you.
Музыкальным календарем Максима Димова завершается екатеринбургский час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». В студии работали ведущая Светлана Кулешова и продюсер Максим Соловьев. Далее утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится из Москвы и Санкт-Петербурга. Сегодня депутаты Государственной Думы в первом чтении рассмотрят законопроект об экспорте газа. Чем, по вашему мнению, руководствуется Россия, определяя экспортные цены на газ? Эту тему эксперты, корреспонденты и слушатели «Радио Свобода» обсуждают сегодня в утренних часах программу «Время свободы». Кроме того, материалы на актуальные темы, новости науки, культуры, экономики и спорта. Слушайте «Радио Свобода».
Этот визит внеплановый, поскольку стало известно о самоубийстве троих узников.
Хочу подчеркнуть, что накопленные иностранные инвестиции достигли в России 112 миллиардов долларов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Несколько сотен учащихся варшавских школ сожгли куклу с изображением министра образования.
Ходатайство по поводу освобождения Сивикова из-под стражи не удовлетворено.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.